Линия безразличия в поле, то есть линия абсолютного покоя, плюс-минус ноль напряжения. Я ограничусь следующими фактами, сообщенными доктором Августом Форелем в его книге «Половой вопрос». Молодой человек, наделенный довольно сильным половым влечением, в то же время весьма положительный и серьезный, женился, не имев до того никогда сношений с женщинами, на девушке, очень доброй, спокойной, интеллигентной и порядочной. Жена искренне и сердечно любит своего мужа, но совершенно равнодушна в половом отношении, хотя его ласки доставляют ей большое удовольствие. При половом акте она не испытывает никаких ощущений. Он кажется ей лишь грязным придатком любви. Несмотря на это, жизнь их протекала вполне счастливо. Ласки доставляют удовольствие. То есть впечатлительность наружной половой системы есть. И кто бы эти ласки ни совершал, мужчина или женщина, очевидно, удовольствие будет одинаковым. Этой важной стороны не отмечает Форель. Тогда как в ней ясен переход к расширенным возможностям. Но вполне отсутствует позыв к мужскому семени. И этот-то биологический изворот парализовал удовольствие полового акта, в котором это семя воспринимается. Женщина обладает органом совокупления, но не для совокупления. Оно не нужно, потому что семя не нужно. Поразительно и достопримечательно, что это биологическое «не нужно мне» перешло, или лучше сказать, отразилось во вкусе. Отвратительно для меня. На это нужно очень расширить глаза. Мы везде будем встречать это отвратительно по отношению к половому акту в обоих линиях, в садомии, в аскетизме. Поразительно, но вполне понятно и вполне ожидаемо, что с падением полового инстинкта падает, так сказать, домоводственность. Половой акт безразличен, муж не нужен. Тогда зачем же дом, хозяйство, в обширном смысле гнездо? Явно, что их и не нужно. Умерла или как-то внутренне парализована, и еще точнее, чем-то связана половая страсть в женщине. И как в жене, в ней разрушена хозяйка и домоводительница. Второй случай. Нормальный мужчина с нормальным половым чувством женился по любви на девушке из хорошей семьи, но несколько нервной. Невеста разговорчива, оживлена и, по-видимому, очень влюблена. Наступает свадьба, а с нею и первый холодный душ для новобрачных. Молодая жена видит в половом акте грубое оскорбление своих чувств. Супружеские сношения ей противны. Для мужа это большое разочарование, но он спокойно рассудителен и потому решает вооружиться терпением. Чтобы избегнуть огласки, Обе стороны мирятся со своими разочарованиями и стараются кое-как приспособиться друг к другу. Жена соглашается на половые сношения, а муж примиряется с ее холодностью. Появляются дети. Жена оказывается неспособной ни к ведению хозяйства, ни к воспитанию детей. Муж, будучи очень занят, вынужден заботиться и об этом, но ему все труднее скрывать свое недовольство таким положением вещей, хотя для постороннего глаза это еще и незаметно. Он много зарабатывает, так что хватает на все. Таким образом, субъекты с половым безразличием бывают не только брачны, но даже у них и рождаются дети. Это нужно помнить, слыша иногда голоса даже брачных людей об отвращении их к половому акту. Такой голос всегда звучит со стороны лиц, которые уже вошли в линию передвижения к содомии. Они выступили из категории своего пола, но пока остановились на черте безразличия. Третий случай. Мужчина совершенно нормального крепкого телосложения, высокообразованный, очень даровитый и этически развитый, по странной случайности с молоду лишен всякого полового чувства. Только от поры до времени у него во время сна появляются полюции, которые он замечает, проснувшись. Эрекция тоже бывает во время сна, но без всяких эротических представлений, которых у него, так сказать, никогда не бывало. Несмотря на высокое образование и зрелый возраст, этот человек не имеет понятия о половых отношениях. И все, что он слышал или читал об этом предмете, превратно понималось им или проходило для него незамеченным. Когда мне пришлось говорить с ним об этом, получилось впечатление, как если бы человека, страдающего дальтонизмом, неспособностью различать цвета, учили отличать цвета. В супружестве он видел лишь интеллектуальный и сердечный союз и воображал, что когда люди женятся, то дети появляются сами собой. Основная точка зрения исторической церкви на брак – ради духовных целей, ради духовной гармонии душ, ради совместного стремления к нравственному совершенству. Этот взгляд так упорен и традиционно так давно установился, что духовные писатели даже под напором полемики не в силах выговорить, написать брак ради страстно-любовного совокупления, что составляет очевидность для 999 из 1000 человек, ибо составляет наличный факт жизни этих 999 из 1000 человек. Василий Розанов. Женился он на очень образованной девушке, не очень интеллигентной, но в высшей степени стыдливой и скромной. Отношения, конечно, получились странные. Жена вскоре заметила недостаток мужа, а так как ей очень хотелось иметь детей, то это сильно огорчало мужа, и она жестоко упрекала мужа. Поразительно. И соответствует тому, что мы выше говорили о вечной женственности. стыдлива и скромна до степени, что это отмечается в медицинском документе, что ему Гекуба, и параллельно этому, точнее в основе этого, в ней лежит сильнейший инстинкт материнства, плодоношения, чревонаполнения и, следовательно, предварительнее всего совокупления. Стыдливо и скромна, потому что похотливо. Рвется молча и застенчиво к фалу, пропорционально целомудрию. Вот формула, Василий Розанов. Тогда ему мало-помалу стало ясно, что брак, пожалуй, и не совсем то, что он себе представлял. Но никакие советы насчет полового акта, разумеется, не помогли, и никакими способами не удалось в нем возбудить ни малейшего полового чувства. Тем не менее, к жене он всегда относился с большим вниманием и любовью, хотя при всем своем желании не мог проявить к ней половой, то есть чувственной, любовной страсти. Не желая огласки, она предпочитала терпеть. Другой мужчина, тоже образованный, хотя и односторонне, отличался необыкновенной застенчивостью и вел уединенную жизнь. Впервые появляется качество девушки. Как это интересно. Просто содрогаешься читать. Мировая тайна. Колодец мировых секретов. Василий Розанов. В половом отношении он был совершенно равнодушен. И только изредка у него происходили ночные полюции. Хотя половые отношения не были совершенно чужды его пониманию, но у него отсутствовало всякое желание их, и брак, подобно предыдущему, он представлял лишь в виде чисто интеллектуальной связи. Женился он на интеллигентной, довольно страстной девушке. С самого начала он стал вести себя с женой необыкновенно сдержанно, что до глубины души возмущало и огорчало ее. Правда, что такое поведение вытекало главным образом из его застенчивости и чисто девичьей конфузливости. Жена явилась ко мне за советом. Родные советовали ей развестись, на что она не могла решиться, жалея мужа. Пришел и муж ко мне. Я основательно просветил его и в довершение прочел ему порядочную нотацию за его поведение в отношении жены. Совершенный дурак, то есть доктор. Спустя некоторое время я сказал жене его, что ей придется духовно взять на себя роль мужа и ввиду его застенчивости сделать первый шаг в половом отношении. К сожалению, мне не удалось дальше проследить этот случай. Доктор Форель не подчеркивает здесь появление неодолимой застенчивости, чисто девической стыдливости, симптомов, вовсе не кажущихся только, но совершенно реальных девушки. Между тем, этот факт проливает свет на весь ряд этих явлений, определяя его как переход мужчины в девичество из плюс нуля пола в минус ноль его. Он, следовательно, выражается, первое, в молчании полового аппетита, вечной сытостью собою и в себе. Второе, в чувстве отвращения к половому акту. Третье, в неспособности совершить его полной или почти полной степени, ряд оттенков. Четвертое. В сохранении вторичных дополнительных качеств супруга, влечение к психологическому или интеллектуальному общению с женщиной, постоянному и тесному, что и бывает причиной заключения брака, в этом случае не плотского, а духовного, спиритуалистического. Пятое. В появлении вторичных же дополнительных качеств девушки, выраженных более или менее и при необращении в эту сторону внимания наблюдателя, не отмечаемых вовсе застенчивость, но встречаются и другие. Касательно сытости собой и в себе, я должен заметить, что брак, супружество и даже половой акт, конечно, происходит у этих субъектов, но протекает не в половых их органах, а во всей организации, в общей организации, преимущественно же в крови. Брак и даже акт супружества есть проникание друг в друга и друг другом мужской природы и женской природы. В данном субъекте, как и в каждом человеке, обе эти природы есть, так как он произошел не от одной матери и не от одного отца, но от соединенных матери и отца, от клеточки мужской и женской. До 11-13 лет обе эти стороны, или точнее части, бывают связаны одна другой и от этого недеятельны. Но с первого же дня зачатия и во все время утробной жизни и потом во внеутробной до пробуждения полового инстинкта совершается половая вибрация, как бы нажим и разжим гармоники, одна половина которой женская, а другая мужская, внутри самого организма, откуда и происходит его жизненность, живость, сила, сияние, младенчество, детство. Но с 11-13 лет та половина, которая соответствует наружным половым органам, получает перевес. Противоположная же подсыхает, иссякает, малится, хотя никогда вовсе не исчезает, ибо тогда человек умер бы. И женщину, которую ранее отрок находил внутри себя, он теперь ищет вне себя, находит ее и вступает с нею в брак, и является внешнее половое слияние. Так бывает обыкновенно в 995 из тысячи, но в немногих случаях в 5 из тысячи. Некоторая половина до конца жизни не перевешивает, и внешний брак невозможен. Человек остается в сущности до конца жизни отроком. Наконец, в одном случае из 10 000 приблизительно получает перевес не сторона, отвечающая наружным половым органам, которые в таком случае являются напрасно и не нужно данными этому субъекту, ни к чему у него непригодными, подлежащими, собственно, полному, например, хирургическому удалению, а сторона другая. Именно девушки, несмотря на мужские половые органы, и мужчины, несмотря на женскую детородную систему. Рассказанные случаи все и относятся к моменту этого перехода, суть начала этого перехода. Они образуют мужедевство и девомужество, полугомосексуальность или полусодомию, иначе могущую быть названной за отсутствием физического общения духовной содомией или духовной гомосексуальностью. Хотя, должен признаться, оба эти термина мне противны и неточны, и употребляю я их единственно для того, чтобы обозначить явления, о которых говорю. Это есть то удивлявшее еще в древности состояние людей, когда они не отяжелены общим бременем всех людей, общей заботой всех людей, всемирной рода человеческого нуждой найти себе самку, соответственную себе. Бытие, вторая глава. Самца, соответственного себе, супругу, супруга. Это от века необрученные люди, которые или не будут супружиться, или и посупружась будут вести жизнь как девственные. Это те, которые не сквернились с женами, понеже девственники суть, и число их исчислено в небольшую для судеб всего человечества цифру 144 тысячи. Скопцы от чрева матери, предназначенные для Царства Небесного, где не посягают и не женятся, и не будут иметь детей. Отвратительными медицинскими терминами и фантастическими, совершенно глупыми представлениями и сплетнями общества истина этого явления глубоко погребена под ссором. И в то время как общество, ничего не знающее о таком субъекте лично, любуется им как каким-то спокойным ангелом, не знающим самых томительных человеческих забот и вместе с тем самых унизительных, ибо отыскание самки или самца себе всегда сопряжено с самопорабощением, с заискиванием, ухаживанием. То же самое общество, не зная глубины явления и не догадываясь, что к категории этой принадлежат всеобще любимые и почитаемые лица, рисует вообще и шаблонно, механически и машинно всю эту категорию людей извращенными, развратными, больными, уродами, чему главным образом способствовала ремесленная медицина и ремесленная юрисдикция. Врач с клестирной трубкой и пластырем и судья, всегда судивший кражи, убийства и подлоги, встретясь с явлением, для которого недостаточно всех умственных сил Пастера, Шарко и других, стали один брызгать на него из клестирной трубки, а другой приговорил его в тюрьму. Оба по профессии своей, по привычке своей, по традиции своей. Проще же от того, что они никогда ничего другого и не умели делать ни с чем. Все это рассказано еще в басне о петухе, который, навозную кучу разрывая, нашел зерно особой породы, вида, и, спросив у него свойств ячменного зерна и не найдя их, разразился известным глубокомысленным рассуждением-бранью.